студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И сегодня все насущные события анализируем вместе с президентом Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгием Федоровым. Георгий Владимирович, я вас приветствую. Быстро озвучу, о чем пойдет речь. Освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи, но не забываем, что суд еще впереди. Далее топ-10 богатейших кланов России. Он пополнился новичками. Продуктовая корзина касается многих. И здесь СМИ пишут, что с начала следующего года с прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты. Ну и промежуточные итоги работы Минпросвещения тоже разберем. Ведомство разработало нормы профессиональной этики преподавателей. Но обо всем по порядку. Киевский суд освободил главреда РИА Новости Украины Кирилла Вышинского под личное обязательство. Есть ряд условий. Из них журналист обязан являться в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы и воздерживаться от общения со свидетелями. Так как новость эта пришла в первой половине дня, последовало очень много комментариев с разных сторон. Я хочу некоторые из них с вами разобрать, потому что, на мой взгляд, это важно. Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, говорит следующее. Решение суда справедливое, лишено политического подтекста. Вы согласны с этим?
Ну, на самом деле, не согласен. Просто потому, что оно, конечно, хорошее, но любое действие по отношению к этому человеку – это политический подтекст. Когда его сажали, это было политически мотивированное решение, соответственно, его выпустили исключительно из политических соображений. Потому что если бы выпустили, если бы не было бы политики, то его вообще сажать не за что было.
О чем и речь?
Вот, поэтому в данном случае, я думаю, что Москалькова как-то неправильно, наверное, сформулировала. Я считаю, что здесь идет хорошая такая, с моей точки зрения, это сигнал хороший, то, что идет какой-то по какой-то тайной дипломатии, да, по каким-то каналам идет диалог с точки зрения именно гуманизации взаимоотношений, в том числе по отношению к заключенным. В данном случае, так как он такая знаковая фигура во многом, да, и журналист, то я думаю, что это такая в рамках каких-то определенных предварительных договоренностей политического характера.
Вот и мне подумалось, что госпожа Москалькова таким образом она реально пытается как-то гуманизировать эту ситуацию и сбавить накал, потому что вот то, о чем вы сказали, Вышинского не стали бы даже арестовывать, если бы дело не носило какого-то политического подтекста. Да. В общем, его бы даже не арестовывали.
Мне кажется, что еще раз говорю, почему-то на Татьяну Москалькову опытный человек, политик, зачем такое говорить, когда всем понятно, что это политическое дело.
Но она ведь как раз из тех людей, кто стоял на передовой. Она много общалась с уполномоченным по правам человека украинским, да, она и с Вышинским общалась.
Я думаю, что она как раз, недавно была там, так как я думаю, что она просто...
Что-то знает.
Да, что знаешь, ну, можно было по-другому это сформулировать. Я ни в коем случае не умаляю ее заслуг, она молодец, если наверняка ее, как бы сказать... Как
и ее в том числе заслуга, безусловно, заслуга, что спасибо большое.
Да, потому что все-таки генерал МВД, да, депутат, российский политик, про российских взглядов, так скажем, да, и вообще туда ехать даже с любой миссией, ну, как бы небезопасно, так скажем. Вот, и в данном случае то, что это все произошло, это, конечно, ей благодарность. Наверное, это не только ей, потому что там много каких-то подводных течений камней мы не знаем, но в целом это спасибо, да. Но это, конечно, политика. Она, видимо, может быть, либо как-то сформулировала неправильно, либо что-то еще.
Ну, либо пытается сгладить углы.
Ну, тогда можно было промолчать и сказать, вот не знаю, политика это не политика.
Дальше идем. Глава СПЧ Михаил Федотов. Он уверен, что совсем скоро будет ответный шаг со стороны России. Что это может быть за ответный шаг? Это во-первых. А во-вторых, какова вероятность того, что этот шаг будет гласным? Что мы об этом узнаем?
Во-первых, у нас, так скажем, как и в украинских, так и в российских тюрьмах существуют заключенные, которые как граждане России, так и граждане Украины, в том числе там, которые в ДНР воевали, и со стороны России, там те, кто со стороны Украины и так далее. То есть одна из таких вот гуманитарных миссий – это обмен всех на всех, рано или поздно. Это такая, ну, как бы хорошая история. Второе, мне кажется, может быть, мы с Сенцовым что-то увидим, услышим когда-нибудь, какую-нибудь гуманизацию.
Как? Вот сегодня многие об этом говорят.
Либо еще что-то, какие-то какие-то там вещи, связанные с гуманизацией, либо присмотром дела, либо там какое-то действие. Но, как правило, это не сразу будет, это 100%, потому что вы же помните в свое время, когда Савченко, да, какая у нее была серьезная статья, какая у нее была, так скажем, железобетонное обвинение, и просто все забыли, да?
Да не забыли, но мне кажется, что все-таки Савченко — это несколько другой эпизод, и Сенцов, он был обвинен в терроризме.
Ну, в подготовке теракта. Слава богу, никаких действий не было. Как раз у нее-то бы ее обвиняли именно не в попытке каких-то действий, в активных действиях, боевых действиях.
Но не на территории России.
Но против российских граждан. Мы помним вот эту историю, когда наши журналисты погибли, и там она вроде бы, как ее обвиняли, что она была наводчицей.
Хорошо, но Сенцов осужден не на один год и не на два. И даже не на пять.
Савченко тоже была не один, не на два, не на пять. Она тоже, у нее была серьезная статья. Я к чему? Я к тому, что я не исключаю, что так как Кирилл Вышинский, он такая знаковая фигура во многом, да, то будет размен, либо, прошу прощения за грубость, да, но это общепринятая мировая практика, на какую-то тоже знаковую фигуру со стороны Украины. Посмотрим, кто это может быть.
А помимо Сенцова есть еще какие-то
фигуры?
Ну,
там есть более мелкие, но, в принципе, посмотреть, если так со стороны России, то, наверное, Сенцов самая такая знаковая фигура, раз. Во-вторых, его же здесь не выпустили еще, да, его просто сделали некий такой гуманный акт по поводу того, что его же там еще не сняли с него никакие обвинения, просто его выпустили на свободу.
Вышинского, да. Конечно, судебное разбирательство.
В данном случае я думаю, что, может быть, Сенцов будет какое-то послабление в содержании, либо еще что-то. То есть разговора пока о, так скажем, отпуске или обмене не идет, я думаю. Вернее, он может быть и рассматривается, он может быть в качестве переговорного процесса где-то и за какими-то дверями в кулуарах ведется, но это никакое не принятое решение, потому что в любой момент это решение можно изменить.
В моей голове сегодня еще появилась схема, что, допустим, Сенцова отправляют отбывать наказание на Украину, а на Украине уже, собственно, его, наверное, могут и амнистировать. Просто если... Про амнистию сейчас очень много говорят. Буквально на днях мы в эфире «Радио Спутник» обсуждали идеи СПЧ и предложения, которые уже направлены по амнистии как раз к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Но, наверное...
Ну, как раз я про амнистию не стал бы рассматривать, просто объясню, почему. Не потому, что там Сенцов, а просто эта статья очень тяжелая, да, и, соответственно, у нас, извините, многие террористы или там пособники террористов находятся в тюрьме именно по этой статье. Mm-hmm. Соответственно, если это нельзя амнистировать одного человека, можно амнистировать какую-то категорию заключенных.
Да, но, собственно, нам об этом рассказывали.
Да, то есть одного человека можно помиловать.
Это так не работает.
Либо обменять. Вот это может быть. А вот именно амнистировать, тогда у нас мы получим, ну, многих людей, которые там проводили боевые действия, там и в Сирии, там, и, извините, в ИГИЛ, которая запрещена у нас, они тоже здесь сидят у нас. И много людей, которые по этой статье сидят, существуют. И в данном случае я думаю, что такого не произойдет просто.
По поводу самого судебного разбирательства в отношении Вышинского, здесь какие у вас прогнозы и вообще, насколько затянуться может весь этот процесс, если мы допускаем, что сейчас, грубо говоря, дали старт тому, чтобы это все разрешить?
Ну, такой процесс быстро не делается, это раз. Во-вторых, просто любые такие поспешные действия, они могут вызвать, ну, волну недовольства со стороны каких-то радикальных кругов. И в данном случае тут должно быть очень такой дорожная карта, очень четко выверена, в том числе и с политическими последствиями. Если, например, там кто-то в руководстве Украины идет навстречу и гуманизирует, да, то подставлять их там быстрыми какими-то решениями, выкручивая рук, я думаю, не стоит. То же самое и с нашей стороны.
Это вот опираясь на какие-то гарантии с обеих сторон, или это действие вот по факту здесь и сейчас? Ну вот, допустим, мы представляем, что обмен, да?
Ну нет,
и обменом
перед тем,
все
как,
заканчивается.
Перед тем, как какие-то действия происходят, проходят, ну, длительные консультации, переговоры, там, не знаю, споры. Это длительный предварительный процесс. Перед тем, как кого-то обменять, переговорный процесс может годами длиться. Там это было, кстати, и в Советском Союзе, там, когда мы там меняли с Соединенных Штатов Америки, да, там кого-то, когда там годами шли переговоры по дипломатическим кругам, по кругам разведывательным, по там другим военным и так далее. А потом, через какой-то момент, в совокупности этих переговоров, мы переходили к тому, что можно обменять.
Я почему спросила, вот мы вспоминали Савченко, вы лично о ней упомянули, когда ее выпустили, то некоторые эксперты тоже говорили, что вот сейчас, наверное, Минский процесс тронется с мертвой точки, и можно на что-то рассчитывать и как-то все потихонечку реализовывать. Я имею в виду те пункты, которые прописаны в соглашениях. Вот сейчас мы наблюдаем ситуацию с Вышинским, и если дальше ситуация начнет набирать обороты, мы же слышали накануне, тот же Макрон сказал, что в сентябре встреча пройдет в нормандском формате на высшем уровне. Стоит ждать там каких-то подвижек в этом?
Ну, я думаю, свете? Что здесь как раз то, что касается нормандского формата, это никакого отношения не имеет вот к этому сегодняшнему решению. Я думаю, что здесь именно такой диалог двухсторонний диалог.
Угу.
То есть там, мне кажется, ни в коем случае никаких посредников в лице там каких-нибудь европейцев, нормандского формата не существует. Вот. И в данном случае, мне кажется, что это правильный путь к тому, чтобы каким-то образом сделать так, чтобы облегчить ту боль, которая существует вокруг вот этого российско-украинского конфликта. И в том числе, еще раз повторюсь, большое количество людей, наших там заложников находится, которые там попали, причем с российским гражданским. И то же самое, что есть украинские заключенные, которые находятся здесь.
Ну, понятно,
или,
да.
Или в там, Донецке, в Луганске, и, соответственно, то же самое там. То есть, как мне кажется, здесь нужно... Просто сейчас идет такой символический акт, можно сказать, какой-то определенный. Такой, знаете, кто-то же должен первый сделать символический акт. Ну, вот я думаю, что это как раз начало пути, но быстрых каких-то сейчас действий. Ну, если сейчас будут какие-то быстрые действия, я буду очень удивлен.
Я тоже буду удивлена, но посмотрим. Тем не менее, надо сказать, не просто сегодня приходится многим, понятно, в разных масштабах. Некоторым российским богачам не повезло настолько, что они не попали в новый рейтинг Forbes. Рейтинг богатейших кланов России по версии журнала Forbes обновился на треть. Правда, первую строчку по-прежнему занимает клан Гуцериевых с состоянием более 5,5 миллиардов долларов. Но на втором месте Ротенберги, на третьем Шаймиевы. Новичками стали семьи Евтушенковых, Линников и Михайловых. А вот за бортом оказались Магомедовы, Шамаловы и Зубицкие. За кого радуемся, за кого расстраиваемся, Георгий Владимирович?
Я вообще всегда, как сказать, знаете, вот когда кто-то там выпадает из этого списка, плачу, ночью не сплю, не знаю, переживаю, начинаю пить водку и дуть.
А вы зря так иронизируете,
Георгий Владимирович, зря. Какие бедные ребята, как мне их жалко, Forbes не попали. Ну, естественно, когда у нас новые какие-то толстосумы попадают туда, я прям праздник их закатываю дома и говорю, вот, ну, нормально, у нас уровень жизни растет, благосостояние нормально, вот такие хорошие, достойные люди у нас теперь это миллиарды долларов зарабатывают. Ну, а если серьезно, проблема в том, что у нас, к сожалению, это общестатистические данные, статистические, которые президент признает, и все. Mm-hmm. У нас порядка 20 миллионов за чертой бедности, которые живут ниже МРОТа, ниже прожиточного минимума. Вот у нас сейчас недавно был такой случай, когда девочка от голода умерла. Это в интернете даже была такая история. И в целом вот этот вот перекос в сторону нескольких там богатейших семей,
Это пропасть, Георгий Владимирович.
Это не просто пропасть, это подрыв национальной безопасности, с моей точки зрения. Потому что когда там экономика растет, когда все там благосостояние растет, люди не так замечают вот этих вот историй, да? А когда у нас фактически вот эта пропасть растет с катастрофическим, когда средний класс у нас уменьшается, когда у нас шестой год подряд падают основные доходы населения, это правда, это все статистика, это не я придумал, и не кто-то там из оппозиции, это статистика. Так вот, в данном случае, как мне кажется, государство необходимо принимать какие-то очень жесткие действия по поводу прогрессивности, какого-то восстановления социальной справедливости, хотя бы маленький, минимальный шажок на то, чтобы вот аппетиты вот этих вот товарищей олигархов умеривать. Это моя позиция.
А как вот умерить? Это ведь не первый раз вы эту точку зрения озвучиваете, но и вообще она распространена. Что они должны сделать? То есть у них есть какие-то фирмы, у них есть какой-то бизнес, какие-то корпорации, которые, понимая, что это кланы и семьи, династии, и которые они создавали не один год, это тоже ведь работа. Но вот они заработали столько, мы с вами заработали меньше.
Знаете, если посмотреть, например, на первые залоговые цены, на первых вот этих вот олигархов, которые связаны там с... В том числе и Forbes входит, начиная там Дерипаска, там Потанина и прочее, Абрамовича, и вот в том числе Усманова, это люди не с улицы. В свое время эти группы были близки там, сначала к ельцинской власти.
Это 90-е, да, Георгий Владимирович.
Да. Но как раз в тот момент и произошло накопление капитала.
Как любят говорить либералы, кто подсуетился, тот и молодец.
Ну, я либералов не люблю, они меня тоже, поэтому в данном случае я по другую точку баррикад, на другой точке зрения. Я считаю, что государство должно, на то и должно быть, чтобы исправлять вот это вот абсолютно социальное неравенство. То есть через прогрессивный подоходный налог, который у нас сейчас, если посмотрите, у любого бухгалтера спросить, у нас бедный человек больше платит, чем богатый. Вот. Чем богаче человек, тем больше возможности уходить от всяких налогов, уходить от как бы, каких-то моментов и так далее. То есть прогрессивная шкала налогообложения, она позволит хотя бы направить вектор в сторону социальной справедливости. Понятно, что наша власть придержащая, многие наверху бизнесмены, они это не поддерживают. Но есть, конечно, аргументация, что вот если сейчас им прогрессивный налог, то сейчас все капиталы убегут из России, и вообще они все отсюда деньги выведут. Но, уважаемые друзья, я могу сказать, что у нас и так все это происходит. Даже вот по этой плоской шкале они и так все находятся все за рубежом. Посмотрите, все на Каймановых островах, все вот эти вот офшоры, которые находятся, они там. То есть они даже при нынешней ситуации, они деньги здесь не хранят или стараются по минимуму хранить. Это первое. Второе. Как мне кажется, необходимо пересмотреть бюджетную политику в сторону поддержки малого и среднего бизнеса. То есть не крупные корпорации поддерживают, как у нас частенько это бывает, когда там что-то, посмотрите, сколько банков у нас спасли.
Банкротятся, а их,
да, их
спасают.
Их спасают. Почему? Ну, потому что, понятно, они говорят, что вот у нас банки, это кровеносная система страны. Ну, я бы согласен был с такой точки зрения, но проблема в том, что спросите у любого предпринимателя, спросите у любого мелкого предпринимателя, производственника, можно ли получить кредиты в этих банках. То есть я понимаю, например, если банк какой-нибудь N, да, начинает банкротиться, его национализируют на определенный момент, и дальше уже государство начинает формировать новые правила игры с доступными кредитами, с длинными деньгами, с развитием рабочих мест и так далее. Это одно. То есть я понял, да, государство заботится о том, чтобы банковская система работала для того, чтобы она...
И на государство,
да,
в том числе.
Да,
ну,
в смысле, в первую очередь,
людей.
На государство и на людей.
Угу.
У нас же совершенно другая история. То есть у нас появляется так, что вот там какие-то огромные дыры, огромные, так скажем, люди, так называемые эффективные менеджеры, которые там наверху в олигархате нашем ничего не делают, еще приходят с наглой физиономией, да, к президенту или там к каким-то другим чиновникам, говорят, выделите нам еще деньги, нам так плохо. Раз. Второе. А вы посмотрите, например, часть огромных наших так называемых корпораций, которые тратят деньги, ну, мягко выражаясь, не по назначению. То есть например, ряд этих компаний крупных, они там содержат какие-то футбольные клубы, в том числе и с государственным участием корпорации. Я могу понять, там есть только частные корпорации, да, это что хочешь, то и делай. Но тоже большой вопрос, откуда у тебя деньги. А есть государственные корпорации или с государственным участием мощным, которые тратят деньги не на целевые, так скажем, уставные цели, грубо говоря, там, а там содержат какие-то там клубы, еще раз говорю, и так далее и тому подобное. Третье, как мне кажется, необходимо в свое время, когда была большая депрессия, президент Рузвельт, так скажем, очень серьезно умерил аппетиты олигархата на этот период времени рядом законов, которые не позволяли, демобилизацию произвел и так далее. Много таких вещей, в которых его потом винили, что он там чуть ли не социалист, не коммунист. Просто он разумно подошел к вопросу, к тому, что либо сейчас это будет пропасть, и огромное количество бедных и нищих, голодных будет множиться, либо я сейчас попробую вот этих вот мешков каких-то, так скажем, ограничить аппетиты и, соответственно, восстановлю стабильность в обществе. В данном случае у нас не просто нужно ограничить в аппетиты, мне кажется, что нужно предъявлять определенные счета, в том числе и по тем, например, по расследованию уголовным, которые могут быть, каким образом кто получает доступ до ресурсов, каким образом кто с кем связан и так далее. То есть нам необходимо для того, чтобы у нас система работала, для того, чтобы у нас общество не вымирало, не Forbes считать и смотреть, а восстанавливать социальную справедливость. Потому что люди, еще раз повторюсь, помните, еще лет 10 назад, когда было все, да все ездили отдыхать, и были доступны, там, не знаю, путевки, там что-то кто-то покупал, и, в принципе, кто что там где зарабатывал, по большому счету, мало кого волновало. Mm-hmm. Не было такого. Но когда произошел динамика в обратную сторону, то ситуация изменилась, и люди сказали, так, хорошо, если мы затягиваем пояса, то пускай пояса и вот эти вот так называемые новориши затягивают.
Спустились мы с небес на землю, и в продолжении поговорим о том, что ряд импортных продуктов может исчезнуть с российских прилавков. Органическими продуктами балуете себя, Георгий Владимирович? Или, как я, любите картошечку, майонез?
А что такое органические продукты?
Это здоровое питание. Есть продукты, но чаще всего они на отдельном прилавке с надписью «органическое». Это,
ну,
значит, что там,
знаете,
все натуральное.
Не всегда верю в эти надписи. Просто любые такие надписи, это очень часто бывает какой-то пиар-ход. То есть такое маркетинговое продвижение. То есть люди хотят... учитывая, какое количество у нас пластмассовых помидоров там, и прочих продуктов, таких вот непонятно как сделать, которые даже осы не садятся на них, они их облетают стороной. Вот. То, естественно, люди, как бы, понимая, что надо все-таки о здоровом питании как-то заботиться, они как бы пытаются вот с этими зелеными наклеечками что-то там брать. Но мне кажется, что настоящих экологических продуктов, которые бы можно было действительно сказать, что они экологические, сейчас очень сложно найти, и они очень дорого стоят.
Они отечественные или импортные?
Они разные есть. Есть разные, есть импортные, есть отечественные. Но вообще человечество решило... У человечества было всегда одно стремление очень важное. Это еда. Человечество всегда голодало в целом.
И сейчас голодает.
Да, и сейчас голодает. И вот одна из таких вот, такая одна из самых главных мечт человечества, это была дешевая еда. И в данном случае, благодаря тому, что у нас огромное количество людей появилось, и промышленность, там, химия, биология и прочее начали решать именно вот эту задачу. Много дешевой еды. Но дешевая еда, она не значит хорошая во многом, но выполняет свои функции наполнения живота. И в данном случае, конечно, когда есть какие-то возможности там, побаловать там, ребенка, да, потому что понятно, что мы уже все сформировавшиеся личности, уже, как бы сказать, предпенсионного возраста, то, естественно, я ребенку что-нибудь такое посвежее, понатуральнее, конечно, всегда стремлюсь.
Новость-то в чем была? С 1 января 2020 года вступает в силу закон об органической продукции. И вот СМИ начали разбираться в нюансах, придя к выводу, что импортных органических товаров в магазинах может стать меньше. Почему, спросите вы? Потому что эти товары должны иметь российский сертификат. А механизмов получения этих сертификатов нет.
Ну, не только поэтому. Просто, еще раз повторюсь, любая продукция, которая натуральна, она дороже.
Это ставка на развитие отечественной органической продукции, нет?
Я бы хотел, чтобы это была ставка на развитие органической российской продукции. Но органическая российская продукция где можно найти? К сожалению, у нас, например, даже те люди, которые покупают какие-то органические продукты на фермах и так далее, они не понимают, что, например, там курица может быть и более здоровая, но кормят ее все равно какими-то такими, или там, я не знаю, корову или еще что-то, кормом, который не очень органически чистый, да. А мы, к сожалению, не все живем при Эльбрусе, например, да, или где-нибудь там в Альпах, где барашек покушал, и можно потом это мясо прям вот вообще объесться им, или молочко попить, или вода. В данном случае, конечно...
Григорий Владимирович, вы спите сейчас?
Я, видимо, засыпаю. Нет, на самом деле, я сейчас постараюсь пободрее, могу сказать так, что у нас в больших городах всегда вот эти вот продукты, они будут дорогими очень.
К сожалению. Коротко успеем сказать о нормах профессиональной этики преподавателей от Минпросвещения. Очень коротко и быстро. Ключевое: учителям стоит воздерживаться от размещения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также следует придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы. Телеграм-канал «Выпускайте Кракена» пишет следующее. Пока непонятно, какая степень откровенности на фото доступна учителям, но все же. Это, видимо, к тем фотографиям в купальнике учительницы из Барнаула.
Ну, хорошие фотографии учительницы из Барнаула. Я думаю, что многие ее ученики прям с удовольствием посмотрели эту фотографию.
Новые фанаты, ну, особенно мужского пола, я так предполагаю.
Естественно, естественно.
Просто... Нужны реально нормы? Или...
Да мне кажется, слушайте, вот эти все регламенты, нормы все всегда внутри человека. Человек может быть безупречно одет, говорить там правильные слова, а на деле там растлевать молодежь или что-то еще, заниматься там наркотиками или какие-нибудь там, я не знаю, оргии устраивать какие-то там с чем-либо или с кем-либо. Вот. В данном случае, еще раз говорю, никакие, мне кажется, регламенты не должны... Просто, к сожалению, это ограничивает права и свободы человека. Вот, вот у нас существует интернет, существуют страницы. Можно, ну, как бы, если это нормальный педагог, нормальный учитель, он сам знает рамки. Ну и, в принципе, откровенно сказать, ну, такие... фотографии, какие там я вижу, ну, в 90% случаев ничего страшного нету. Учитывая наш уровень раскрепощенности в обществе и раскрепощенности тех же самых
аккуратней,
учеников.
Аккуратней, Георгий Владимирович, почему? Аккуратней.
Почему же?
Георгий Федоров сегодня в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.